Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Предупреждение, затем суд». Эту проповедь он произнес в среду вечером 24 июля 1963 года в скинии Бранхама, Джефферсонвилл, штат Индиана, США. Перевод с английского, город Рига. Призвать 10 тысяч ангелов, когда любой из них в одиночку мог уничтожить мир. Но он умер ради тебя и меня. Примерно в таком ключе я хочу говорить послание воскресения утром, если Господня воля, кем был Христос. И теперь хотелось бы, чтобы эти девочки снова спели нам воскресение утром. Брат Уиллер, хочу тебе сказать, что у тебя две такие замечательные дамочки, и как они одеваются, никакой косметики и все такое. Для меня она выглядит как христианки и поют так же, как ведут себя. Просто замечательно. По-моему, я однажды говорил своей жене, у нас здесь такие опрятные женщины, я высоко это ценю. Длинные волосы, и чистые лица, и одеты благопристойно. Я в восторге от вас. Каждый раз, как вхожу, я сказал медиа, я когда-нибудь выстрою их в ряд, сфотографирую их, чтобы показывать другим церквам, какая у нас есть церковь. Здесь все это и говорится, они послушны. И мы рады. Это нам много чего дает. Мы знаем, что когда мы просим, если сердце наше не осуждает нас, мы знаем, что Бог нас слышит. Сегодня утром один мой друг, там не здесь, его там положили, отвезли, и просто еле-еле живой. Думали, что через пару минут умрет. Позвонили, это было почти на рассвете. Я встал с постели, опустился на пол и начал молиться за старичка, и благодатью Божией смог связаться с его духом, и вот он вернулся. Пришел в норму и снова вернулся, понимаете? По-прежнему живет вместе с нами сегодня, во славу Божию. Это пожилой брат Дав, 91-летний, на 21 год больше, чем его отрезок жизненного пути. Но Господь благ и многомилостив, так что мы за это благодарны. Так вот, брат Невилл, мы смотрим друг на друга, и я не знаю, мне осталось не больше одного служения находиться здесь, это в воскресенье. И я не хочу занимать время моего пастора, я люблю слушать, когда он проповедует. Когда он проповедовал в воскресенье вечером, говорю вам, я потом приехал со своим другом в одну забегаловку на дороге, съесть бутерброд с братом Эвансом и сестрой Эванс, и забежал к брату и сестре Сотман. Брат Сотман и все остальные вспоминали об этом чудесном послании. И говорю, я почти всю неделю с ним жил. И некоторые заметки о том, как страусу кажется, что он спрятался. Вот, это точно как он запихивает свою землю голову, в землю голову, но он сам весь остается на обозрении. И так иногда поступаем и мы. Пытаемся спрятать голову за чем-нибудь и всегда. Но нас, наверное, все-таки еще видно, да. Он видит нас во всем, понимаете? Так что очень ценю это. Я потом подумал, что ж, я люблю разговаривать с церковью. И подумал, что у брата Невилла всегда есть возможность с вами разговаривать. Так что, когда я приезжаю, я заглядываю. Я не хочу подобиться лицемеру, когда нет звонков и еще чего-нибудь. И просто сидеть дома, а там идет собрание в церкви. Я желаю быть здесь, потому что я люблю вас. Говорю вам, я, конечно, немного... Здешняя погода мне не подходит, и местность мне не подходит, и у меня аллергия на здешний воздух. Как только попадаю в этот воздух, меня тут же схватывает крапивница, понимаете? Ничего с этим не поделаешь, И нам не здоровится всем, когда мы здесь. Почти никто из нас не чувствовал себя в полном порядке с тех пор, как мы здесь, потому что мы как бы привыкли к тому жаркому климату. Но одно меня сюда тянет, это вы. Это точно, все вы. Знаете, здесь столько друзей, я так благодарен. Полагаю, если бы я только посчитал людей, которых я лично знаю, может быть, было бы миллионы по всему миру. Однажды кто-то прикинул, вероятно, около 10 миллионов людей, которых я лично знаю. Но что-то особое дома. Особые люди. Они просто со всеми так. Есть в жизни особые люди, знаете. Я согласен с этим. Если бы это было не так, тогда почему наши жены для нас такие особые? И почему наш, понимаете, мы жены, мужья и так далее по-особому. И точно так же с друзьями. Просто как-то особенно. Просто любишь встречаться и разговаривать с ними. Есть такие места. И вспоминая это старое болото, где стояла эта церквушка. И до того, как она здесь стояла, здесь был пруд. Вот почему дорога аж там проходит в обход пруда. Вообще-то это собственность, проходящая рядом со входом улицы. Но здесь был пруд, и я помню, как пришел сюда и хотел найти место, чтобы построить церковь для Господа. Совсем мальчик, и я послушал здесь одного молодого и еще одного вон там, как они недавно молились с таким энтузиазмом. Я подумал, знаете, раньше я тоже мог так молиться почти без передыху. А потом стареешь, становишься медленнее, знаете, вот так. По-прежнему передвигаешься, но ты на второй передаче, как я сказал брату Вуду. И потом до тех пор. И потом через некоторое время переходишь на низшую передачу, когда, мне кажется, стукнет 70 или 80. Но, знаете, все равно движешься. До тех пор, пока движешься, какая разница? Просто нужно больше времени, чтобы добраться до места. Я помню, как молился, и прямо здесь, среди травы, и прямо здесь, где сейчас стоит эта кафедра, примерно там, где она стоит, здесь я и поставил колышек, знал, что поставить кафедру, где поставить кафедру. Господь Бог дал мне это место, да, сударь? И прямо там, в краеугольном камне, лежит мое свидетельство о том видении, которое у меня было в то утро. Я тогда еле соображал, сказал, «Это не твоя скиния, но совершай труд евангелиста», — сказал он. Я взглянул и увидел там весь мир, и светлое голубое небо, и отовсюду шли люди. Это лежит там, в краеугольном камне. Я совсем не думал, что так произойдет. Хотя так было сказано в видении, но не подвело. Все равно так и будет. На этой неделе у меня было много бесед, потому что в воскресенье сошло благодатное присутствие Господа, а в понедельник мне нужно было уехать. У нас еще не начались каникулы у детей. Мой отпуск наступит позже, немного попозже. Но я хотел бы куда-нибудь съездить с детьми. Теперь им надо возвращаться и идти в школу. Так что я подумал, что на этой неделе самое подходящее время, ведь на следующей неделе я буду в Чикаго на собрании там. Но потом, помазание Духа, я подумал, самое время проводить беседы. Самое время, когда меня можно поймать на несколько таких... И здесь я вижу здесь присутствующих некоторых людей, которые были в комнате, и они знают, прибыл с нами Господь или нет. Необычно то, что все, кроме одной женщины, которую Билли назначил незадолго до того, женщина из Луисвилла, с ней была маленькая девочка. Мне кажется, они вообще-то принадлежат Церкви Божьей в Луисвилле или где-то, или как-то так. Как во всех случаях, со всеми, кто приходил, прежде чем я выходил из дома, Святой Дух говорил мне, кто здесь будет, о чем будут просить. Я записывал на листочек бумаги и говорил, о чем они попросят, их вопросы, и как они об этом попросят, и как на это ответить. Потом я им говорил, вот что, видите, пару минут назад, что Святой Дух протянул руку к столу и скажу, видите, он мне это сказал до того, как вы пришли, понимаете? Но когда еще был дома, кто там будет и что там будет, какое будет отношение, и все об этом еще до того, как выходил из дома. Бывало часто, когда еду по дороге, молюсь и увижу, как передо мной проходит молитвенный ряд, и знаю каждое имя, которое будет в молитвенном ряду, еще до того, как туда приду, понимаете? Это точно, и он совершает, и я знаю, где будут сидеть в церкви, и что они, как будут одеты, и как будут выглядеть. Я людям всего этого не рассказываю, ведь много чего происходит, ты чего не говоришь. Нет необходимости этого говорить, я говорю людям только то, что, на мой взгляд, поможет им, когда Господь принуждает меня сказать им. Говорит, скажи это. Не хотелось бы говорить всего, что видел, потому что это было бы неверно, понимаете? Просто, конечно, были бы неприятности и все такое. Нужно знать, как с этим обращаться посредством Духа Господа, Господня. Бывало, что передо мной стоят люди и задают мне вопросы. Я точно знаю, но не говорю им, потому что я почувствовал принуждение не делать этого. Помните, по-моему, в прошлую среду я проповедовал на тему «Узник», помните? Видите, хочешь сказать это человеку, но нечто говорит «не делай этого», Святой Дух сказал «не делай этого, не делай этого», хотя дар все это видит, понимаете? «Не делай этого, не делай этого», понимаете? Тогда лучше этого не делать, иначе будут неприятности с Богом. Так вот, мы сюда не приходим, чтобы просто... Побыть, мы хотим услышать Слово Господа. Вы молились, и мы замечательно провели время, и я всегда хочу, когда прихожу, и у меня с собой эта тетрадка с местами, потому что брат Невилл так великодушен, иногда просто неотступно просит, может, ты это сделаешь, или то, или будешь говорить. И я ищу здесь, пока не найду какой-нибудь отрывок, и потом с этого начинаем. И я уверен, так вот, обязательно в воскресенье, так вот, я не знаю, не могу сказать, понимаете? Иногда я выхожу сюда в мыслях определенное место, о котором хотел бы говорить, а выйду сюда и все полностью поменяю. У меня записано писание, скажу, я возьму этот текст, я буду использовать эти писания, в такой же последовательности я буду говорить то, сё или еще чего-нибудь. Запишу, например, 1 Коринфянам 5.15 и 2 Коринфянам 7.1 и Матфея 28.16. И все такое, просто вот так все запишу и запишу эти места Писания. Смотрю туда, тогда знаю, что говорится в Писании. Иногда вообще этого не коснусь. Обхожу и совсем иначе пойдет. Так что просто не знаешь. Так вот, теперь если Господня воля, я хочу говорить в заключении этой небольшой серии служений с того времени, как я здесь, в воскресенье утром на очень важную тему. Так что приходите пораньше, приготовьтесь остаться попозже, может быть, где-то до 2 часов, примерно так. Так что у меня на эту тему уже выписано где-то 30 или 40 мест Писания, но я думаю, какое мне... Я постараюсь вот что сделать. Если Святой Дух поможет мне ухватить послание, и где оно сегодня сейчас находится, и начать выстраивать оттуда, где оно началось, и выстроить аж до настоящего времени. Так что, когда я уезжаю в Чикаго, потом мне сразу надо ехать в Аризону, потом дальше и дальше. И может быть, насколько мне известно, может быть, только в следующем году, может быть, следующим летом я вернусь в Скинию, если не получится проездом, потому что у меня собрание. Билли сейчас занимается заокеанским кругосветным турне, которое начинается сразу после Рождества. А до декабря у меня все занято, и, наверное, первая неделя декабря Даллас, так что потом в январе хотим отправиться в полное кругосветное турне, объехать вокруг полностью, и сейчас мы этим занимаемся, ищем, куда поведет Господь, и я так признателен всем, даже те люди, служители, хотя я столько говорю против их деноминации и все такое, знаете, там в записях, которые там лежат, брат Рой Бордер занимается приглашениями. И после Рождества, после Нового года, пришло более 1000 приглашений со всего мира. 1000 приглашений пришло. Так что Господь просто должен направить меня, по которым поехать и что делать. Просто мы зависим от Него. Все невозможно принять. За лето не получится принять и 8, 10, если бы пользовалось всю как следует. Если только не едете один вечер здесь, а другой вечер там, а просят на 2 недели, 3 недели и тому подобное, сколько сможешь, а некоторые говорят, насколько Господь поведет и тому подобное, так что точно не знаешь, с чего начать и что делать. Так что мы просто полагаем их перед Господом и говорим, вот, ты нам скажи, Отец Небесный, и вы помогайте мне в этом деле молитвами, хорошо? Помогайте мне молитвами, потому что все прошло, чтобы все благополучно прошло. И я подумал, после того, как в последнее воскресенье было служение исцеления, тогда, может быть, в это воскресенье возьмем учение и раскроем его, чтобы показать, в каком времени мы... Где же мы? Какова трехкратная цель великого плана Божьего, начиная прежде основания мира и привести аж до сегодняшних дней? Трехкратный Божий план. Тот план. И сегодня я занимаюсь его второй, сейчас занимаюсь его второй частью, выбирая Писание, ищу их и составляю. Теперь посмотрим. Давайте на минуту склоним свои головы. Господь Иисус, великий пастырь паствы, мы собрались здесь сегодня в Твое наимилостивейшее святое имя. Мы любим Тебя, Господь, и мы благодарим Тебя за этот вечер молитвенного собрания, за церковные гимны, когда мы их пели с радостью в сердцах наших, и слышал их, когда заходили, хлопали в ладоши, и потом мы склонялись на колени и излили Тебе наши сердца, и возблагодарили Тебя за то, что Ты для нас соделал. И просим, чтобы Ты продолжал идти с нами. И теперь настало время для прочтения Слова. И что-то говорить людям. Направь нас в наших мыслях, Отец. И прославься. И скажи сегодня через нас то, что поможет всем выйти отсюда с твердым намерением в сердце жить лучше и теснее с Тобой, чем когда-либо раньше. Вот для чего мы здесь, Господь. Мы здесь, чтобы больше о Тебе знать. И мы молим, чтобы Ты открыл нам сегодня свое великое существо в откровении своего слова, чтобы мы знали, как стать лучшими христианами и как вести себя в последние дни. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Теперь мой взор упал на отрывок из Исаии. Исаия 38. Давайте прочитаем в Исаии. Исаия 38. В те дни Езекия заболел смертельно, И пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Тогда Иезекия отвратился лицом к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Иезекия сильно. И было слово Господне к Исаии сказано: «Пойди и скажи Иезекии, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет». Пусть Господь приложит свое благословение к прочитанному. Это исключительная тема для короткого послания. Надеюсь, я хочу назвать ее «Бог не призовет человека на суд, сначала не предупредив». И мы поймем фон и основание этому в этом отрывке сегодня. Бог предупреждает человека, прежде чем привести его к смерти. Так вот, и так со всеми. Можем сказать: «Ну, тот человек умер без предупреждения». Нет, нет, нет. Бог никогда... Вы же не знаете, что было в сердце того человека. Вы же не знаете, что происходило в его жизни. Понимаете? Бог никогда не приведет человека к смерти, сначала не предупредив его об этом. И не сказав ему об этом, что-то такое есть. Приготовление. Бог суверенный, и Он стучится в сердце каждого человека, дает ему возможность прийти. Так вот, Он может предупредить, а тот отвратит это и махнет рукой и пойдет прочь. Скажем: «А, это просто недомогание, пройдет». Но все равно это был Бог. Бог говорил к нему. И Бог никогда не посылает на землю суд, не дав сначала людям предупреждение. Бог никогда ничего не делает, не объявив сначала, что Он собирается сделать. И Он дает людям выбор, и вы можете поступать правильно или неправильно. Это его... Понимаете, Бог никогда не меняет своей натуры. Его первоначальная программа не может поменяться, потому что Он безграничен, и вся Его программа, и все Его идеи совершенны. Так что если бы он это изменил, это показало бы, что он научился чему-то большему. Так что, будучи безграничным, невозможно, чтобы он чему-то научился. Его первое решение всегда совершенно, и ничто не может его изменить, понимаете? Бог, прежде чем человек был помещен, была возможность поступить неверно, Бог поставил его на основание, где он мог принять или отказаться. И он мог воспринять или нет. Кстати, между делом, если здесь есть тот служитель, брат Бейкер, по-моему, на днях был на беседе, у меня с собой вопросы, которые он мне написал, о семени змея, они у меня здесь лежат. Если он здесь, тогда, конечно, сейчас я его не вижу, но они здесь, а он со своей женой. Замечательный муж, жена, но они не могли кое-чего понять относительно учения семени змея, какие вопросы по тому, о чем я говорил, и по проповедям после этого, и говорим о зачатии и все такое, но он просто как брат, замечательный человек, пару лет как христианин, но просто не понимает, понимаете? Тяжело, если не нужно полагаться на Святой Дух, потому что эта Библия написана загадками. Нельзя сесть и читать ее как газету. Она сокрыта, да, сударь? Какое бы вы нашли Богу оправдание, когда Он там сказал Моисею: не делай никаких идолов в своих заповедях, не делай никаких образов небесных, никакого ангела или еще чего-нибудь, не делай никаких идолов и образов. И все же в тот же самый день сказал ему отлить двух медных ангелов и поставить их на крышку престола милости, туда, где был престол милости. Видите, нужно знать Бога и Его натуру, прежде чем поймете Его Слово. У него самого ключи к этому слову. И только он может обращаться с ним и открыть его так, что он должен это открыть. И теперь мы находим, что в его натуре всегда было предупреждать человека, перед судом, предупреждать страну перед судом и тому подобное. Он всегда дает свое предупреждение в качестве напоминания нам о нашей ответственности. Мы в ответственности. И Бог поместил нас сюда, на землю, для какой-то цели. И то назначение, для которого Он нас сюда поместил, мы в ответственности перед Ним за то назначение. Вы должны пойти к Нему и узнать, что Он от вас хочет, чтобы вы делали. Понимаете, если вы устроились работать на человека, и он дает вам работу на ранчо или где-нибудь еще, а вы пошли в амбар и просто уселись там и говорите, но, видите, вы должны пойти спросить Его, что Он хочет вас сделать, чтобы вы делали, и потом делать это. Если вы работаете на человека, узнайте, какие ваши обязанности. И тогда, если наша жизнь здесь, на земле, тогда мы должны идти к тому, кто нас сюда поместил. И, Господь, что ты хочешь, чтобы я делал? Что я должен делать? Для чего я здесь? Или чтобы быть домохозяйкой, посудомойщицей, или чтобы... Чего бы Бог не хотел от вас, сделайте это как можно лучше, как только можете. Неважно, как незначительно. Неважно, как незначительно, вы должны это делать, скажете. Но наша беда в том, что каждый хочет заниматься делом другого. Как говорится, все хотим вести мяч, вы понимаете? Так вот, эти часы. Вот, каждое движение на своем месте. Так вот, все детали не могут быть стрелками. Вот, я только смотрю на стрелки, чтобы узнать, сколько времени. Но если хоть одно колесико собьется, они пойдут неверно. И точно так же с людьми. Всем есть свое. Тело Христа должно занимать свое положение в гармонии. Понимаете? И тогда мы можем оглянуться и увидеть, какой час дня. Понимаете? Тогда мир будет смотреть, какой час. Понимаете, да? Но наблюдают они за вами. И если вы просто пружинка, заводная пружина, или кем бы вы ни были, исполняйте этот труд насколько можно лучше. Вот, потому что у нас есть ответственность, за которую однажды нам придется ответить пред Богом. Каждый человек, являющийся на лице земли, должен ответить пред Богом за свою ответственность. И многим из нас придется ответить за распорядительство. Ответственность — это распорядительство, порученное нам Богом. Неважно, чем бы это ни было. Как я сказал минуту назад, домохозяйка, тогда будьте настоящей домохозяйкой. Верно? Если фермер, будьте настоящим фермером. На какой бы труд вас Господь не поместил, вы этим распоряжаетесь, за это вы ответите пред Богом, потому что все это необходимо для исполнения этого. Езекии было сказано, чтобы подготовился, потому что ему надлежало встретиться со своим Создателем. Так вот, Езекия был царем и великим мужем. Вы обратите внимание на его мольбу здесь. «Господь, я умоляю тебя, вспомни меня! Я ходил пред тобой с преданным сердцем!» Какое это для нас свидетельство сегодня? И так должно быть. Муж, который ходит пред Богом, хоть он и приговорен к смерти, а Бог все же изменил свое намерение к нему. Потому что Езекия хотел что-то сделать, а Бог сказал, что даст нам желание сердца нашего. Время Езекии пришло, и у него появился рак или что-нибудь так другое, и тогда его называли нарыв. Но мы знаем, что от фурункула обычно не умирают, он просто заживает. Но это, вероятно, был рак, и он открылся как нарыв, и Бог сказал Исаии, сказал, иди и скажи ему, что он умрет. А Езекия хотел еще что-то сделать. Когда о чем-нибудь молишь Бога, у тебя должна быть на это причина. Точно как в том Писании, на которое я только так часто ссылаюсь. Если скажешь, горе сей, сдвинься, и не сомневаешься, но веришь, что сказанное осуществится, получишь, о чем просил. Вот, все это зависит от мотивов и намерений. Понимаете? Или этого не произойдет, понимаете? Нельзя просто... Вот где многие допускают много ошибок. Выходят и говорят, вот я покажу, что имею веру это сделать. Так вот, само начало неверно. Бог не дает дары, чтобы с ними играть. Когда я говорил некоторое время назад, он не показывает видение, чтобы с ними играть. Это не игрушка, это священно. Просто используй их, как Господь позволит. Будьте его узником. Неважно, как бы вам ни хотелось сказать, что тот парень не прав, и как обстоит дело с этим, тем или еще чем-нибудь, не открывай уста, пока Господь не скажет. Потом, когда Господь скажет, тогда можешь идти так, говорит Господь, до тех пор, даже не думая о нем. Мир сегодня в таком же положении, как был Езекия. Он получил предупреждение. Постоянно шло предупреждение, церковь предупреждается. И теперь все это не происходит по случайности. Во всем что-то за этим стоит. Вот, Езекия заболел, появился нарыв, и это не было случайностью. Бог послал туда Исаию и сказал ему привести в порядок дом, потому что тот умрет. И Езекия заплакал и сказал Богу: «Я ходил пред тобой с преданным сердцем, и я молю, чтобы ты пощадил мою жизнь для дела, для хорошего дела, для дела Божьего». Бог сказал пророку, сказал: «Возвращайся и скажи ему». Так вот, разве не странно, и Езекия был величайшим мужем в стране. Понимаете? Езекия был царем и благочестивым человеком. Он был настоящим мужем. Раз он представил Богу такое моление, и Бог его за это не упрекнул: «Я ходил пред тобой с преданным сердцем». Вот, это много о чем говорит. Понимаете? И Бог не сказал: «Нет, Езекия, не было так». Но он признал, что тот так и поступал. И он сказал: «Я продлю твою жизнь, видите? Я дам тебе по твоей просьбе». Видите? Потому что он был праведным человеком. Он был настоящим слугой Христу. И тогда мы чувствуем, что имеем право просить о чем-либо, если у нас верное намерение, а также и мотив. Так вот, сегодня мы видим, что за последние годы, сказал бы, за последние 15, даже больше лет, что по всей стране звучит предупреждение: «Покайтесь или погибнете». Обратите внимание, я сегодня рано утром разговаривал с женой, и я... Это было рано, за завтраком, мы сидели за столом и разговаривали, перед тем, как я ушел. Я сказал: «Жена?» Она говорила о Билли Грэме, о его жене, о том, как просто и обычно они стараются жить. И я сказал: «Вот это настоящий слуга. Когда он не пытается, когда он это... Этот человек, может быть, получает по 2-3 миллиона в год от своих компаний, но он не берет их. Это забирает его фонды, снова вкладывает в дело и радиовещание и тому подобное, а Билли берет где-то 25 тысяч в год». Она сказала: «Как он может потратить 25 тысяч в год?» Я сказал: «Он берет столько, сколько ему положено, и все, ему надо платить за дом и все остальное». Я говорил дальше, и я сказал: «Я очень уважаю Билли Грэма». Сказал: «Потому что у него есть послание. И это послание покаяния». Я говорю вам, никого другого, кто сейчас в стране, из тех, которых я знаю, Бог не использовал с этим посланием так, как Билли Грэма. О, у него оно прямо в точку. Он просто стоит с этим, и то есть он призывает этих политиканов и церковных членов к покаянию. Но дальше он не идет. А вот появляется брат Орел Робертс, еще один великий слуга Господа. А с Орелом Робертсом никто не сравнится. Такая бульдожья хватка. Он просто изгоняет злые духи и призывает имя Господа и какие-то чувства и тому подобное относительно божественного исцеления. Все как надо. Это посланник к пятидесятникам. Есть посланник к церковному деноминационному миру, видите, понимаете, и к холодному миру. А потом взгляните на наше смиренное служение. Стоит Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тот же. Понимаете? Что оно делает? Созывает эту группу невесты, понимаете? А? Видите? Оно вызывает из этих обеих групп. Оно берет колесо из колеса. Понимаете, что я имею в виду? И потом Бог подтверждает послание, которое проповедует Билли Грэм. Бог исцеляет больных по молитве Орла Робертса. И Бог производит все то, что Иисус доказывает, что Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тот же. Это призывает все то, что... Это послание часа. И каждое из этих посланий призывает: «Покайтесь или погибнете». Это точно. «Покайтесь или погибнете». Никаких надежд. Все пришло к концу. Мир получил предупреждение о его пришествии. Каждый из этих посланий говорит и предупреждает о пришествии Господа Иисуса. Как церковную деноминацию. Помните, Бог всегда в трех. Как Отец, Сын и Святой Дух, и оправдание, и освящение, крещение Святым Духом и так далее. А Он в трех. Так вот, Бог является посланием покаяния к нарицательной церкви. Бог в послании божественное исцеление к церкви пятидесятников. Бог в послании к невесте. Понимаете? Итак, мы находим, что все зовут один сюда, другой туда, тот сюда. Бог вызывает церковь из мира. Деноминационную церковь зовет к пятидесятникам, а невесту вызывает из пятидесятников. Понимаете? как Лютер, Веслей, и теперь, понимаете, все совершенно в прообразах. И в этом нет ошибки. Я касался краешков и боков этого, и внутри, и снаружи, и показывал по Писанию хронологию, так что мы знаем, что это абсолютная истина. Понимаете? Никакой ошибки. Надеюсь, что в воскресение Бог это так глубоко погрузит, что не сможете упустить этого. Да? Так вот. Бог дает предупреждение, подготавливает к суду. Атомные бомбы в ангарах, все наготове. И Бог, прежде чем Он может позволить, чтобы это произошло, Он совершает призыв, как Он сделал с Содомием. Выйди из этого, приготовься, что-то произойдет. Как в дни Ноя, прежде чем Бог послал воды уничтожить великий допотопный мир, который погряз во грехе. А Иисус ясно сказал, что это был точно такой же день, как этот. Как было во дни Ноя, так будет по пришествию Сына Человеческого. Как женщины неистуют, и женятся, выдают замуж, и великие научные достижения, и умные, образованные движутся в сторону интеллектуальности. А малое смиренное стадо отходит в сторону в ожидании неминуемого суда и спасения. И прежде чем Бог послал этот суд, Он послал пророка. Точно как Он послал Езекии. Он сказал, приготовьтесь, ведь суд вот-вот сойдет. И Он подготовил людей для этого часа. Ной подготовил людей. И это было призывом милости перед судом. Ниневия была оповещена до того времени. Бог взглянул на Ниневию, и Он сказал, «Мне все это так уже надоело. Я понимаю, что хоть тот великий языческий безбожный мир, их город, как было в те дни, тогда о них судили по городам, теперь по стране. Сейчас, после того, как население так распространилось, Он сказал, «Этот огромный город весь предался греху». И Бог, прежде чем послал суд, Он послал послание предупреждения. Выйдите из него, исправьтесь. Понаблюдайте, пророк ничего не сказал, кроме... Сказал, через 40 дней этот город будет уничтожен. И иногда так трудно это делать, говорить людям такое. Если пророк не будет следить, у него будет неприятности, потому что тогда он станет немного односторонним, постарается облегчить это или немного не пойти на компромисс, здесь чуть-чуть, там чуть-чуть. Но настоящий пророк, получив указание от Бога, никогда не должен идти с ним, ни с чем идти на компромисс. Он должен все излагать так, как есть. Вот почему он так много использовал дух Илии, понимаете? Потому что этот дух всегда исполнял его указания. Вы понимаете? Понимаете? Он доносил его указания в точности так, как они и были. И всегда вернитесь к слову, понимаете? Всегда, чтобы вернуться назад к слову. Так вот, мы находим, что Ниневия во грехе. И пророк все не решался, потому что это был языческий мир, понимаете? Это была языческая страна, языческий народ. А не свой, это не евреи. Они были язычниками, огромные корабли, Ниневия была коммерческим портом, была сильно развитая рыболовная промышленность, люди рыбачили, и у них должно быть была ужасно грешная местность, много денег, и где денег в изобилии, и люди, приверженные популярному мнению дня, всегда входит грех и насилие. Богу это надоело. У него был пророк в стране, так что он сказал своему пророку, иди туда в Ниневию и взывай со словами, через 40 дней город будет уничтожен. Вот, Иона подумал, знаешь, можно попасть в неприятности, так что он хотел еще убедиться и решил взять небольшой отпуск и поехать в Тарсис. И мы видим, что осталось только 40 дней. Понимаете, так что послание срочное, время близко. Мне время с чем-нибудь играться. Получать степень бакалавра гуманитарных наук и что-нибудь разузнавать. Час близок. Вот в чем сегодня дело с людьми. Все хотят строить большие школы и все это грандиозное, когда милость? О, если мы проповедуем пришествие Господа, зачем нам нужны школы? Нужно покаяние пред Богом. Понимаете? Как Хадсон Тейлор сказал одному молодому миссионеру. Он сказал, или молодой китаец подошел к нему и сказал, «Мистер Тейлор, сказал, Господь Иисус наполнил меня своим духом». Сказал, «Я так счастлив». Сказал, «Уделить мне теперь десяток лет и получить степени и тому подобное». Сказал, «Сынок, не ждите степеней. Если свеча горит, иди говори». «Иди говори, не жди степеней». Нет, наполовину перегоришь, пока дождешься степени. Давай, когда загорелось, если не знаешь ничего другого, просто говори, как у тебя загорелось. Просто не пытайся занять чужого места или какого-нибудь места. Когда узнаешь, просто говоришь. Когда узнаешь, просто говори ту истину, которая тебе известна. Вот как это мне попало, и вот как я к этому отнесся. Это, если больше ничего, кроме этого, не знаешь, говори это. Давайте двигаться. Послание срочное, время близко. Так вот, что если бы Исаия сказал, подожду-ка я сначала посмотрю, как он будет себя вести с этим нарывом. Вы понимаете? Видите, как это? Видите, Бог сказал ему, иди сейчас же скажи ему. Понимаете? И он не сказал идти. О, вот это да. И когда он поплыл в попал в океан, в глубину морскую, и корабль попал в шторм, и они сворачивали паруса, а он все кружился и кружился, они все задавались вопросом, в чем же дело? Но им было не справиться, Похоже, что вода начинала затапливать корабль, и каждый взывал к своему богу, и знаете, тут у Ионы был отпуск, так что он решил, что можно и поспать, и он, должно быть, опустился в трюм корабля и лежал там, задрав ноги, спал, и ему сказали, проснись, лежи, бог, и призови своего бога. И Иона знал, что было не в порядке, так и каждый человек знает, что сегодня не в порядке. Понимаете? И он сказал, это все моя вина. Возьмите меня и свяжите руки, и выбросьте меня в море, и тогда беда пройдет. И там были как бы благородные люди, и они не хотели этого делать. Но они узнали, что он был пророком, и знали, о чем он говорил. Он сказал, я думал, что сначала проведу отпуск, но Господь не хочет, чтобы я проводил отпуск. Я должен пойти туда, и у меня есть труд. Я думал, что немного отдохну, прежде чем пойти, но я должен идти. Послание срочное, я должен туда попасть. Представляю, как Иона попал в брюхо этой специально подготовленной рыбе. Она со всех сил бросилась, только брызги летели, со всего духу направилась в Ниневию. Бог в этой специально подготовленной рыбе нес туда послание. И она отправилась в Ниневию. Изо всех сил, потому что у нее на борту был посланник. И она должна была его туда доставить. Он сел не на тот корабль, но Бог усмотрел для него корабль. Так что, понимаете, Бог может совершать великие дела, если только будем его слушаться. Понимаете, Он заделает путь, где нет пути. Он заделает путь, где нет пути, Он есть путь. Понимаете, когда послание очень срочное, как сегодня, Бог усматривает путь. Снова обращаем внимание, как Амос, я проповедовал о нем, об Амосе. Если когда-нибудь захотите прочитать ту историю, замечательно. Прочитайте историю Амоса, первую главу Амоса. Он еще один прообраз предупреждения, прежде чем суд поразит грех. В этот раз в городе, который он должен был предупредить, были евреи, в котором все как бы сошли с пути истинного и стали туристическим центром. Представляю, я описывал иллюстрацию в то утро, говоря о том, когда его лысина появилась за холмом, и он прищуривал глаза, когда смотрел вниз и видел грех этой великой страны, народа. Его белая борода, когда он вот так потирал ее пальцами. О, вот так! Вот как! Но никто не знает, откуда он появился. Никто не знал этих пророков. Они просто откуда-нибудь появляются и идут так же. Но он вошел в город, так говорит Господь. Покайтесь или погибнете, потому что Бог уничтожит эту страну, уничтожит ее. Он сотрет это место с лица земли. Заключили соглашение со своим врагом. И у вас, как вам кажется, мир с врагом. Но ассиряне там все время укрепляются. Нельзя идти вместе, не сговорившись. И все. Так что он сказал, и Бог хочет, чтобы мы отделились. Он хочет, чтобы мы вышли из мира, чтобы не пытались жить с миром, а также и с Богом, не пытались подражать миру и Богу. Нужно жить для одного или другого, нужно верить одному или другому. И теперь мы находим,
что этот Амос конкретно предсказал своему народу суд, если они не покаются. И, о, как хорошо это подходит на наш день. Я думаю, как этот великий народ, город, если снова туда посмотреть, тот великий город, как там все было налажено, и во всем отличная экономика, процветали, и они считали, что пребывали в самой воле Божьей, потому что они процветали. Но они узнали, что не всегда Бог является автором процветания. Нет, Бог иногда, когда в церковь приходит процветание, это удаляет от него. Знаете, Бог однажды говорил об Израиле, сказал: «Я нашел вас в крови на поле, и вас омыл и привел, чтобы стали его детьми. И потом, когда вы подросли и стали как красивая молодая женщина, вы стали исполнять роль блудницы». Он сказал: «Вы просто отдаетесь каждому прохожему». Понимаете? Но когда вы были бедны и нуждались, когда у вас была нужда, вы служили мне. Но когда я благословлял вас и давал вам изобилие, вы уходили от меня. И проверено, что так и есть. О, вот как. Так вот, мы находим, что этот пророк как следует давал нагоняй стране. Этот Амос. Он был из деревни. Но мы узнаем, что когда он это делал, давал нагоняй и говорил им, что из этого будет, и сказал, что если они не приведут все в порядок с Богом, то тот самый враг, которого они приняли в партнеры, уничтожит их. Так вот, мы видим, что нашей гордой Америке не избежать гнева Божьего. Как я однажды говорил, когда был здесь, это точно было здесь, о том, что все подошло к концу. Знаете, я не вижу, на чем основаться. На политике нельзя основываться. Ей конец. Нельзя основываться и на социальной жизни, потому что она настолько деморализована. Там не на чем основываться. И ни на что нельзя понадеяться. А как насчет церкви? С церковью ничего не поделаешь. Она такая формальная и отпадшая, ничего не осталось. Они променяли свое первородство на чечевичную похлебку. Я просто ожидаю суда. Святой Дух пришел по всей стране, показывая свои чудеса и знамения. Они постоянно пренебрегают его благодатью. Он утверждает себя и доказывает своим великим утверждением, что он есть Слово Божье, проявленное в этот день. А они по-прежнему это отвергают. Видите, теперь ничего не остается. С Богом нельзя все время так поступать, понимаете? Ладно, мы узнали. Сначала он посылает своих пророков с предупреждением. Он не меняет своих путей, свой метод действий. Он не всегда поражает, когда предупреждает. Я хочу, чтобы вы проследили это высказывание. Бог дает предупреждение, но он не всегда поражает, в то время как предупредит. Вы обратили на это внимание? И потом, когда он не поражает, послав предупреждение, тогда над пророком насмехаются. У него этого не было. Ты сказал ложь. Ты был неправ. Может быть, то же самое говорили и Исаии. Как вы думаете, что? Подумай, человек, когда он пришел и пророчествовал, что царь умрет, потом снова приходит и говорит: нет, он будет жить. А как Сионы ходил по улицам и говорил: о, этот город через столько-то дней будет уничтожен. Через 40 дней. А потом Бог этого не сделал. Видите, нужно быть внимательным. Бог не всегда поражает, когда предупредит. Но тогда над пророком насмехаются. Всегда одно и то же. Но если он утвержденный пророк со словом Господа, понимаете, со знамениями Божьими, утвержден, как сказано Богом, каким должно быть утверждение пророка, а эти мужи такими и были. Понимаете? Его слово не его, но оно Божье, и это исполнится. Это должно исполниться, если Божье Слово. Единственное, что может это остановить, это быстрое покаяние. Обратите внимание, Амос, он дожил увидеть исполнение своего пророчества. Но когда Амос говорил о том городе, как все это произойдет, как Бог подтолкнет сириан войти и овладеть ими, и все остальное, и как их собственная развращенность поглотит их, мне кажется, если бы это сейчас... Я смотрю здесь на Писание, и Если я правильно посчитал, прошло примерно 50 лет после того, как Амос пророчествовал. А теперь как вы на это смотрите? Прошло целое поколение, прежде чем исполнилось пророчество Амоса. Но если вы здесь прочитаете, здесь об этом говорится, и все в точности произошло, слово в слово, как он сказал. Видите? Ян видел книгу Откровения. Этого не произошло в его день. Но мы видим, как все это в точности происходит. Да? Даниил пророчествовал об этом дне, о своем дне и обо всем до конца. Он не дожил увидеть исполнение этого. Он сказал: «Иди к своему концу, Даниил. Замкни книгу и закрой книгу и упокоишься по жребию своему, но в тот день ты восстанешь». Понимаете? Так вот, видите, Бог не всегда сразу поражает, как только пророчествует. Пророчество Амоса, как я сказал, 50 лет спустя оно исполнилось. Но оно исполнилось. Тогда пророк из Библии, настоящий подлинный пророк, это особый человек. Не то, что особый, не то, что отличается от всех остальных, но у него особый труд. Понимаете? И донося особое поручение, он должен быть особым, немного необычным для других, чтобы это исполнять. Точно как Бог уподобил своих пророков орлам. Вот, орел — особая птица. Он просто птица, но он особая птица. Он может летать выше, чем любая другая птица. Он видит дальше, чем любая другая птица. Итак, чтобы взлететь выше, он должен быть устроен так, чтобы можно было лететь выше. Какой был бы ему смысл залетать так высоко, если бы он не видел, что делать, залетев так высоко, понимаете? Так что он должен быть особо устроенной птицей, понимаете? Он вроде в семействе ястребов, он разрывает клювом, и он пытается... Многие из вас, из них падальщики, существует около 40 видов орлов. Понимаете, в церкви есть пастор, и этот пастор особый человек. Он встроен таким образом, что может терпеть недовольство людей. Он несет ноши. Он как вол группы. Он такой человек, который может сесть, когда у кого-нибудь что-нибудь против другого, присесть с двумя семьями и не занимать ничью сторону, и все разрешить и снова привести к миру. Понимаете? Он пастор. Он знает, как обо всем этом заботиться. Евангелист — это особый человек. Это человек, который горит огнем, он врывается в город и проповедует свое послание, оттуда едет куда-нибудь еще. Понимаете? Он особый человек. Учитель особый человек. Он пребывает под помазанием Духа и способен брать слово и составлять их вместе, слова и составлять их вместе посредством Духа Святого, в чем ни пастор, ни евангелист с ним не сравнятся. Потом мы находим, что апостол — это особый человек. Он все приводит в порядок. Это муж, посланный Богом, чтобы во всем навести порядок. Пророк — это особый человек. Пророк — это человек, которому приходит слово Господа, потому что у пророка жизнь устроена таким образом, что его подсознание и сознание находятся настолько рядом, что ему не нужно засыпать, чтобы увидеть сновидение. Он видит его в бодрствующем состоянии, понимаете? Так что это должен сделать Бог, понимаете? Он видит, что происходит. Пророк предвидит намного раньше, понимаете? Все то, что грядет. Он видит, как чаша гнева Божьего полна, прежде чем она наполнена, понимаете? Он может сказать: «Так говорит Господь! Бог уничтожит этот город, если вы не покаетесь!» Понимаете? Почему? Он орел. Он парит там, в вышине. Понимаете? Он видит очень далеко, и он видит, как изливается эта чаша гнева. Вот на что смотрит пророк. Он не смотрит на то, что происходит здесь. Он смотрит вдаль. Он говорит: «Это грядет!» Он может так далеко забраться, что увидит эту тень. Он сказал: «Мир будет, тьма и мрак». Он так высоко, сейчас солнце светит, но он видит, как надвигается эта тень. И он говорит, что он видит. Этого еще не здесь нет. Нет, но это точно будет. Это точно, это будет мрак на народе. Он знает, что грядет за много лет до этого. Но он все же видит это. Амос, тот помазанный пророк Божий, он увидел тьму и суд. Он видел, как Сирия со своими колесницами вошла и пронеслась там, убивала людей, Он видел, как это грядет сейчас, и суд Божий на них за 50 лет до того, как это произошло. Но понимаете, будучи пророком, он был вознесен в духе и видел это вдалеке. Понимаете? Он видел полную чашу, прежде чем она была наполнена. Как Авраам. Бог сказал Аврааму, «Семя твое войдет в ту страну и будет проживать на протяжении 400 лет. А потом я выведу их могучей рукой, потому что беззаконие Амореев еще не переисполнилось». Понимаете? Бог знал, что эта чаша наполнится. Он говорил со своим пророком. Здесь он сказал ему, «Видишь, вот чаша Амореев». Понимаете? Но их беззаконие еще не преисполнилось. Авраам, сейчас ничего об этом не говори. Подожди, но это придет. И когда их чаша преисполнится, потом 400 лет, и я выгоню их перед вами, как саранчу, и установлю в этой стране ваше семя. Аминь. Вот это пророк Господа. Так вот, когда он говорит о своем видении, гнев это или исцеление, это может задержаться, но это должно исполниться, если он говорит это во имя Господа. Понимаете? Может быть, это благословение, которое он вам изрекает. Он может вам что-нибудь сказать, а вы этого вообще не видите. Скажете, как это может быть? Это же я. Он сказал, не так, говорит Господь, это произойдет, то произойдет, а это не произошло. Он ошибся. Так вот, вы будете осуждены за неверие этому, но это все равно произойдет. Понимаете, это должно произойти. Хоть и задержится, Библия говорит, но это все же проговорит в свое время. Это придет в исполнение. Пророк только смотрит туда и видит. Он говорит, что он видит. Он не думает о том, что здесь и как вы сейчас выглядите. Он смотрит, что будет. И когда он это говорит, если это в Слове Господнем, это уже изречено, и ничто в мире этого не остановит. Вы понимаете, это точно, только сам Бог. Обратите внимание, теперь мы находим, что когда он говорит свое видение, пророк говорит, так вот, иногда он говорит хорошее, говорит о вашем исцелении. Ладно, вы можете подумать, это просто не может быть, мне ничуть не стало лучше. Что вы тогда этим делаете? Это сводит на вас суды Божьи. Это точно. Понимаете? Иисус обещал спасти вас, если вы будете этому верить. Если вы этому не верите, этого с вами не произойдет. Вы должны принять это. Вы должны верить этому. Понимаете? И вы должны знать, откуда это исходит. Это дает вам веру в Бога или вашего пророка. Понимаете? Вы должны этому верить. И теперь мы здесь находим, что эти пророки, которые говорили, они говорили, и то, что они сказали, происходило. И если гнев Божий излился на людей, только одно, если этот пророк сказал, что произойдет что-нибудь другое, единственное, что остановит руку Божью, это покаяние. Покаяние перед Богом. Это останавливает его гнев. Так вот, не ждите этого. Тут же исполняйте. Если Бог что-нибудь говорит, тут же делайте это. Езекия. Как только он узнал, он был хорошим человеком, но Бог сказал... «Пришел твой час, Езекия, и я должен тебя забрать. Я заберу тебя, весь свой дом приведи в порядок». Он сказал, «Господь, я с этим только за 15 лет справлюсь». Видите, если бы... Я знаю, что я ухожу, но мне понадобится 15 лет, чтобы привести в порядок свой дом. Я не могу этого прямо сейчас исполнить. У меня нет времени, чтобы это сделать. Я просто не могу этого сделать. Господь, позволь мне прожить еще 15 лет, чтобы я все это сделал. Я не могу привести свой дом. Видите, поручением Божьим было «приведи в порядок свой дом». А Езекия сказал, я не могу этого сделать в этот год. Мне понадобится, пока все это заберу, поделаю то и отнесу это тому человеку, мне на это понадобится 15 лет. Просто пощади меня, чтобы это я сделал. Дай мне время, чтобы это сделать. Видите? Тогда Бог сказал, я буду снисходительным. Но ему все равно пришлось умереть, да? И потом снова он пользовался этим временем, но... Он в это время отступил, понимаете, и ему бы было бы лучше, если бы он ушел, не приводя это в порядок, это точно. Но он дал ему еще 15 лет, чтобы привести в порядок свой дом. Ведь что он сразу же сделал? Он сказал, «Господь, я не успею, мне надо 15 лет, чтобы это сделать. Ты поручил мне привести в порядок свой дом, я не могу этого сделать быстрее, чем за 15 лет, потому что у меня здесь заемы, а там то-то, я и здесь должен сделать то-то». Так вот. Там был благочестивый муж, и Слово Божье все равно должно исполниться. Он все равно придет в исполнение. Но он просто немного задержал его, понимаете? Удержал его ради него. Потом на протяжении этого времени он совершил грех. Он сказал, я не стану наводить этого на него, но это перейдет на его детей после него. Вы знаете эту историю. Так вот, мы находим, что иногда быстрое покаяние на некоторое время удерживает гнев Божий. Так вот, мы видим, что Ниневе, Бог сказал, иди туда и сразу же взывай к тому народу, к тому городу. И скажи им, если через 40 дней он падет. И о, как они каялись. Как только они увидели того пророка, идущего по улицам, со словами, так говорит Господь, через 40 дней здесь все падет, город падет. Сам царь дал указ поста по всей стране. Плач, облекитесь во вретище, посыпьте пеплом не только свою голову, свое тело и себя, но и скот, своих полевых животных, пеплом, и облекитесь во вретище. Какое покаяние? Так вот, когда это видим, обратите внимание, если пророк не будет до конца внимательным, понимаете, не сообразит и не пойдет к Богу, то тут же увидите, что если не будешь внимательным, взгляните на Исаию. Он просто проговорил свое пророчество и пошел назад в свою хижину в пустыне. И когда он ушел, Господь не проговорил молящемуся царю. У него свой способ действия. В стране был пророк. Слово Господне приходит к его пророку. Он сошел туда и сказал, Исаия, возвращайся и скажи, что я услышал его молитвы. Я принял, что он считает, что ему понадобится 15 лет, чтобы это исполнить. Я видел его слезы, потому что он так хотел совершить это дело. Ему понадобится 15 лет, как он сказал, чтобы это сделать. Иди скажи ему, что я тогда дам ему их. Видите? Почему? Он поручил Исаии пойти сказать ему, так говорит Господь. Затем, если в этом происходит какая-нибудь перемена или задержка, это все равно произойдет, он все равно умер. Но сказал, если в этом есть что-нибудь такое... Тогда он обязательно должен снова прийти к тому человеку, которому послал, так говорит Господь. Он сказал Исаии, возвращайся туда и скажи ему. Так вот, и он решил отнестись иначе. Забрался на холм и сказал, лучше бы я вообще не родился. И о, как продолжал дальше, и Бог произрастил там бутылочную тыкву и устроил ему тенек, пока он не остыл. Но он сказал, я же туда ходил, они же скажут, что я лжепророк. И Бог проговорил к нему, сказал, взгляни вниз, на тот город, взгляни туда, Иона. Весь город кается во вретище и пепле. Потом он сказал ему об этой тыкве и о черве, который ее подточил. Однажды, если Господня воля, я хочу приехать в Скинию и уделить целую серию только Ионе. О, столько много. Там восточный ветер дует и все. О, вот это да. Там столько всего просто так захватывает. Там самородки, и все в прообразах подходит. И в этом даже Иисус Христос прослеживается, и все остальное. Конечно, в каждой строчке Библии прослеживается Иисус Христос. Да, сударь? Это для нашего воскресного урока, так что мы все это узнаем, если Господня воля. И обратите внимание, бывает такое, что ты, если ты искренен и говоришь Богу, так вот, нужно быть внимательным. Так вот, хочу показать вам сегодня еще одного Иону на платформе. Однажды вечером сюда пришли люди. Та женщина, может быть, как кто-нибудь из ее близких сегодня здесь, так что я не буду называть имени. Вы, наверное, узнаете, кто это. Но они приехали сюда, замечательные люди из Кентукки. Они сюда годами ходили. Но эти люди были замечательными людьми, моими хорошими друзьями. Они были моими настоящими друзьями. Но они просто один из таких людей, которые... Одни из таких людей, которые приходят в церковь, когда в ней оживление. Оживление пройдет, давит груз забот, не приходишь. И все дети были здесь, в яслях, у них было, когда у нас были классы и все остальное. И однажды я пришел домой, где-то 4 года назад, или 5, примерно так. И эта девочка, ей было где-то 8 лет, когда она была в яслях. Она вышла замуж, и было двое детей. И она лежала там, в больнице, на грани смерти. У нее в чреве был 4-месячный, может быть, 5-месячный ребенок, и ребенок умер, а ее не могли оперировать, потому что у нее был токсикоз.
И они не могли оперировать, так что пришлось оставить умирать и мать тоже. Не могут оперировать, а, понимаете, ребенок погубил бы ее в таком состоянии, так что она просто умирала, и все, у нее не было никаких шансов. Я пошел узнать, не звала ли она меня. И я пошел в больницу, и вот она там под кислородной подушкой. Я приподнял крышечку, поговорил с ней немного и сказал: «Вы меня помните?» Она сказала: «Конечно, брат Билл, я вас помню». Я сказал: «Как у вас? Вы понимаете, насколько вы больны?» Она сказала: «Да». Сказала: «Для этого я вас и позвала». Я сказал: «Что ж, как тогда дела между вами и Господом?» Он сказал: «Брат Билл, я не готов уйти». Ну, мы склонились и помолились, ее мама и муж, многие из тех, кто был в комнате, ее мать и муж начали плакать, и тогда я задал ей вопросы, и она все исправила с Богом, дала обет и вернулась назад, и дала Богу обещание, что если она будет прощена, как она его любит, и сожалеет о своих грехах, как она жила, и просто каялась и плакала. И через некоторое время я встал и вышел из здания, и на следующее утро мне позвонили, чтобы я снова туда пришел. И казалось, на следующее утро пришли сделать анализ, проверить, насколько повысился токсикоз. И оказалось, что у нее не осталось этого и следа. Все прошло. Весь токсикозный яд оставил ее. Доктора были так взволнованы, что сказали: «О, это же должно быть, это очень необычно». Сказали: «Мы подготовим ее». И сказали: «Если до утра так останется», сказали, «мы будем продолжать давать ей пенициллин», или что там ей давали, понижая воздействие инфекции. Сказали: «Мы сделаем операцию, и мы выберем мертвого ребенка, пока не перешло во что-нибудь еще». Сказали: «Если с ней все в порядке, тогда...» Вот в тот день у нее еще два или три раза брали анализ, и поздно вечером взяли анализ, никаких ухудшений, все абсолютно нормально. Ее подготовили, забрали ее из-под кислородной подушки, все было нормально. На следующее утро должны были ее оперировать, выбрать ребенка. И я пошел туда из-за того, что стало так. Так вот, я этого не знал. Я не знал, Господь мне об этом ничего не говорил. Можете спросить людей, если хотите. Итак, он не говорил, что так будет, но, о, увидит такое, ее муж, будучи грешником, подошел и сказал: «Брат Бранхам, я хочу отдать свою жизнь Господу Иисусу». Я сказал: «Хорошо, просто склонись здесь и возьми за руку свою жену, и тогда пойдете этим прямым путем вместе». Мать вернулась, она сказала: «Брат Бранхам, знаете, вот я и мои дети», сказал, «мы все то ходили, то не ходили, то так, то сяк, и все вокруг да около, скини и все такое. Мы посидим, послушаем твою проповедь, пойдем к алтарю», и снова назад, сказал: «Брат Бранхам, я тоже отступила». Она сказала: «Я хочу вернуться к Господу Иисусу, за его благость к моему ребенку». Ну, видите, это очень мило, но Господу не из-за этого приходят. Ближе к полуночи, 12 час, ее мать прикимарила, и она сказала, позвала ее мать. Она сказала: дорогая, что ты хочешь? Она сказала: «Знаешь, я так счастлива». Она сказала: «Я так рада, что ты счастлива». Сказала: «У меня мир с Богом». Она сказала: «О, как это приятно». Через пару минут она снова позвала, сказала: «Мама». Сказал: «Да». Сказал: «Я ухожу домой». Я сказал: «Я знаю». Сказал: «Да, милая». Сказал: «Завтра доктор вытащит ребенка, потом через день-два, когда заживут зарезы, и ты разрезы, и ты отсюда уйдешь, и ты вернешься домой, и снова будешь счастлива. Ты со своим муженьком и детками будете христианами и жить для Бога». Она сказала: «Мать, я имею в виду, что я ухожу в свой небесный дом». Она сказала: «Конечно, дорогая, в конце пути». Она сказала: «Это и есть конец пути». «О», сказала она, «в чем дело?» Сказала: «Конец пути». Сказала: «Да, мама, через пару минут меня не станет». Она подумала, что она разнервничалась и находится в бреду. Она позвала медсестру, медсестра померила давление, все в норме. А через 5 минут ее не стало. Она умерла. И потом, когда я через неделю или две после этого вернулся домой, по-моему, брат Грейм проповедовал на похоронах девушки, когда я вернулся домой, и Меда рассказала мне, что девочка в ту же ночь умерла, я просто не мог, я пошел увидеться с матерью, да. Я не знаю, что заставил меня это сделать, но я сказал: «Господь Бог, ты обязан дать мне понять». Понимаете?
После того, как я туда сходил и сказал мужу, и он пришел к Господу, после того, как ты для него все это сделал и тому подобное, и потом ты забрал эту девушку, я сказал, ты обязан дать мне понять. Когда Богу вот так говоришь, он оставит тебя посидеть наедине. Он ничем не обязан мне, я у него в долгу. Ну, знаете, он просто позволил, чтобы я пару дней походил, надув губы. И где-то через 3 или 4 месяца я однажды сидел на берегу реки, и Господь проговорил мне в видении и сказал, теперь иди к ее матери. И скажи ее матери вот что. Разве не настал ее час за год до этого, когда она тонула в реке на пикнике? Ей тогда следовало уйти. Но я должен был забрать ее, когда она была готова уйти. И вот почему все это произошло. Для чего ты туда ходил? Тогда я склонился и заплакал. Я сказал, Господь Иисус, прости меня. Твоего глупого слугу. Мне ни в коем случае не следовало так говорить, Господь. Я снова пошел к той даме. Она жила там на рыночной улице. И я пошел к ней и сказал, я хочу задать вам вопрос. Она сказала, конечно, брат Билл. Я сказал, это правда, что эта девочка чуть не утонула? Она сказала, это точно, брат Бранхам. Сказал, ее мужу и остальным пришлось вытаскивать ее из реки. И сказала, пришлось воспользоваться искусственным дыханием, под давлением. Пришлось брать аппарат и выкачивать из нее воду. Сказала, она была в юбке, у них был пикник. Она там ходила и ступила на какой-то подмытый песчаник, провалилась головой и захлебнулась в воде. Они этого не заметили, а сразу увидели, как она то всплывала, то погружалась. И они побежали, добрались до нее и вытащили. Она сказала, она чуть не умерла. Сказала она. Я сказала, в тот раз она и должна была уйти. Видите, Бог знает, что Он делает. Так вот, Господь, вероятно, сказал бы мне это, если бы я не встал на такую позицию, как тогда. Господь, Ты обязан мне сказать об этом. Он ничем мне не обязан. Однажды вечером я был на собрании и слышал, как один евангелист молился за больного, сказал, «Бог, я повелеваю тебе исцелить этого человека». Кому? Повелевать Богу? Видите? Это даже не интеллигентно, понимаете? Ну, потому что это Бог. Он делает, что хочет. Разве может глина говорить горшечнику, почему ты меня таким сделал? Понимаете? Конечно, нет. Но если пророк помолчит, и потом будет искать у Господа ответ, будет ответ. Понимаете? Точно как с этим человеком, который задает вопросы о семени змея. Понимаете? Просто наблюдай и сильно не спеши. И тогда, так вот, Бог всегда все совершает на благо тем, кто любит Господа. Так вот, если бы Ниневия не покаялась, то на нее обрушился бы суды Божьи. Так вот, помните, пророк должен прислушиваться. Это было предупреждением. Вот, то же самое с этой страной. Вы говорите, брат Бранхам, в прошлое воскресенье ты сказал, не осталось никакой надежды. Да, почему? Она пренебрегла своим призывом. Она обязательно это получит. Она получит это. Грядет время, когда эта страна разлетится на кусочки. Я видел это в 1933 году, понимаете? Я смотрел на... Сказали, вы могли бы сказать, ну тогда это не произошло. Но это произойдет. Еще и Муссолини не пришел к власти. Еще не была построена линия Магенота. В те дни машины еще не были похожи на яйцо и все остальное. Женщины еще не выбрали президента, который будет похож на студента и все остальное. Не было еще и президента католика. И все остальное, о чем говорилось, все это было предсказано где-то 30 лет назад и больше. Но он только показал мне вдалеке, до конца. И когда все это приближается, час за часом, чаша наполняется. А Билли Грейм, Орел Робертс и остальные проповедовали покаяние. Пророки и тому подобное объехали страну с чудесами, знамениями, и она все больше вязнет в грехе. Вот почему они не каются. Покаяние помогло бы. Обратите внимание, Ахав никак не покаялся при упреке Илии. Если бы Ахав покаялся и кротко ходил пред Богом, этого не случилось бы. Но Ахав пошел и захватил виноградник Навода и убил его, и все эти злые дела, а Изавель, пророк пришел, так говорит Господь. Но что они сделали? Она пригрозила его убить. Что произошло? Его пророчество исполнилось. Собаки съели ее и лизали кровь Ахава. В точном соответствии с его словом. Он видел, что чаша наполнена. Понимаете? Вот почему Михей говорил то же самое. Как он мог благословлять то, что Бог проклял? Видите? Его слово, его пророчество было в гармонии со словом. Ирод не покаялся, когда Иоанн сказал, не должно тебе иметь ее, жену брата своего. Он не покаялся, но что он сделал? Его жена потребовала голову пророка. Посмотрите, в какую пошлость он вляпался. Посмотрите, что с ним случилось. Вот где сегодня в Швейцарии, даже сегодня в Швейцарии голубая вода, отвержение его по-прежнему бурлит в качестве воспоминания. Понимаете? Конечно, он не покаялся, когда получил упрек от Господа. Иоанн сказал ему, неважно, кто он такой, прокламатор, и кем бы он был, или император, и кем бы он был, он должен покаяться, когда Бог призывает или на него идет гнев. Как часто в пророках, у меня здесь записано, но не хватит времени, потому что у меня около 10 минут осталось. Если нет покаяния, обязательно нагрянет суд. Езекия покаялся. Видите? Ниневия покаялась. Ахав не покаялся, Навуходоносор не покаялся, люди во времена Ноя не покаялись. И тут же настигал суд, понимаете? Так вот, ну, во-первых, он всех предупреждает, все получают предупреждение. Теперь видишь, что время близко. Пусть каждый, кто чувствует какое-нибудь предупреждение, быстро покается, прежде чем обрушится гнев Божий. Вот, давайте отнесем это к Скинии Бранхама. Понимаете? Мы все это видели и знаем, что это истина. Мы знаем, что это абсолютно истина. Поручение слова таково. Если покаетесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, вы получите дар Святого Духа. Ибо обетование детям вашим и всем дальним. Понимаете? Так вот, один человек, мистер Даух, не так давно задал мне вопрос. Он сказал, брат Бранхам, я старею, я слабею, 91 год. Он сказал, как ты думаешь, я готов умереть? Как ты думаешь, я готов уйти? Как ты считаешь, я спасен? Я сказал, мистер Даух, вы когда-нибудь ходили к врачу на физическое обследование? Он сказал, да. И вы рассказываете ему, так вот, доктор, вот что делает. У него лежит книга, он берет эту книгу и узнает. Так, первое, что я должен сделать, проверить сердце этого человека. И так он берет стетоскоп и вставляет в уши, проверяет сердце. Я сказал, затем следующее, он проверяет давление на руке. Следующее, что он делает, берет анализ мочи, и что там еще, берет у него кровь и все остальное. Он все это проходит, и если ничего не находит, делает рентген, и если он ничего не находит, он скажет, мистер Дау, вы физически здоровы. На каком основании он это говорит? На основании условий в его медицинской книжке, что если что-нибудь не в порядке, согласно главному ученому, это проявится там-то, это повлияет на то, повлияет на это. Следовательно, насколько ему известно, с вами физически все в порядке. Понимаете? Так вот, я сказал, в этом случае я делаю обследование души. Понимаете? А Бог имеет только один прибор для души. Это точно. Это Его Слово. Это Его Слово. И в Святого Иоанна 5:24 Иисус сказал, «Слышащий Слово Мое». Так вот, слышать не значит просто слушать звук. Здесь слышать означает принимать это. Принимающий Слово Мое. Аминь. Слышащий это не просто стоит, называет это чушью, ничего такого в этом нет, я этому не верю. Слышащий Слово Мое. Угу. Это Слово Иисуса, когда Он и есть Слово. Вот, пожалуйста. Если слышите Слово Мое, сказал Он, и верите в пославшего Меня, то перешли от смерти к жизни. И даже на суд не придете, но уже перешли от Него. Аминь. Я сказал, чем сейчас дышит ваше сердце? Он сказал, я верю этому. Я услышал это. Я принял это. Я сказал, тогда, согласно главному специалисту, главному хирургу, главврач вечной жизни говорит, вы перешли от смерти к жизни и не попадете под осуждение. Сказал, когда я услышал, как ты проповедовал об имени Иисуса Христа для водного крещения, я тут же пошел за тобой, и ты меня крестил. Сказал, человек, которым я был, теперь я совсем другой человек. Со мной что-то произошло. Раньше мне до этого не было никакого дела, и шел другим путем, но я обернулся и пошел этим путем. У меня сердце день и ночь горит быть еще ближе к нему. Каждому слову я верю этому. Я говорю аминь на все, без остатка. Мне все равно, как оно меня обрезает. Я хочу соответствовать ему. И насколько мне известно, так и есть. Он сказал, похоже, ваше сердце стучит совсем неплохо. Мне кажется, духовно вы можете. Он сказал, интересно, когда придет восхищение, могу я в него попасть, брат Брантон? Я сказал, я не могу сказать, кто пойдет, а кто не пойдет. Он сказал, хотел бы я дожить, я так хочу увидеть восхищение. Я сказал, хорошо, позвольте мне взглянуть, что об этом говорит книга наук и книга души. Я сказал, вот здесь, во втором Фессалоникийцам, 5 главе, говорится, оставшиеся в живых до пришествия Господа не предупредят, означает не воспрепятствуют, усопшим, почивающим. Ибо зазвучит труба Божия, и усопшие, почивающие, воскреснут прежде, облекутся в нетление. Тогда мы, оставшиеся в живых в тот день, в то время, когда те уже воскресли, понимаете? Изменимся в один момент, во мгновение ока, и встретимся с ними, а потом вознесемся встретить Господа на воздухе. Будем захвачены вместе с ними. Уснул ли ты или нет? Уснул или нет? Погребен ты или ты вообще не погребен? Все равно восстанешь. Ничто вас не удержит. Вы будете тут как тут. Я сказал, брат Дав, если Иисус не придет до появления моих правнуков, вы все равно окажетесь там в нужный момент. И будете тут как тут, прежде чем даже они изменятся, если будут возноситься. Верно? Аминь. Грядет благословение, а также грядет гнев. О, мы сегодня должны ожидать одного или другого. Или вы будете ожидать, как на вас обрушится гнев и уничтожит, или вы будете ожидать воскресения Господа Иисуса. Тот же самый Бог, который обетовал это, я так рад. Ожидаю я тот день, когда Господь опять придет и в свое тысячелетие невесту заберет. О, мое сердце стенает, просит избавления от таков. Когда наш Иисус придет на землю вновь, там не будет тьмы и скорби, боли, смерти и грехов. Царство славное с Иисусом будет 1000 годов. О, вот это да. И навеки будем с Господом. Понимаете? Что Бог сказал, должно исполниться. Будут строить дома, будут населять их. Будут насаждать виноградник и будут есть его плоды. Не будут насаждать, а другой наследовать это. Насадят свой виноградник и останутся при нем. Аминь. Аминь. Не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей. Аллилуйя. Тогда тление облечется в нетление. Эта смерть поглощена победой. Тогда мы увидим его, как он есть. И у него будет тело, подобное его. У нас будет тело, подобное его славному телу. О, какое грядет время. Тот же самый Бог, или те же самые пророки, которые предсказывали Слово Божие, или излияние гнева, сказали также об этих грядущих благословениях. Я так рад. Бог никогда не уничтожает страну без предупреждения. Он никогда не уничтожает человека без предупреждения. Итак, если Он так делает, тогда для нас что-то произошло. У нас есть утверждение знамений последних дней. Великий Святой Дух движется среди нас и заряжает церковь своим присутствием, утверждает свое слово. Тогда церковь в один прекрасный день силой Божьей готовится взобраться на небеса. Потому что для нас это предупреждение отложить всякое бремя и запинающий нас грех, чтобы могли с терпением лететь уготованное нам поприще к начальнику и совершителю веры нашей. Благословите, Бог, церковь. Держись за неизменную руку Божью. Да, сударь. Если вы чувствуете Его присутствие, идите к Нему. Если у вас сердце что-нибудь не в порядке, исправьте это. Не так уж много времени у нас осталось. Пришествие Господа близко. Вы верите Ему? О, вот это да! Разве там не будет замечательно? Какое время, когда увижу там ветеранов прошлого, прогуливающихся по раю. О, вот это да! Я ожидаю этого часа. Помнится мне, я слышал, как мой брат говорил, когда возвращались из океана, с древних полей битв, говорил, как только в поле зрения появляется статуя свободы, пожилые ветераны выходили и выкатывали на палубы всех увеченных, чтобы можно было видеть статую свободы. Она появляется первой, когда подплываешь на корабле, потому что она такая высокая. И увидит поднятую руку, сказал, люди просто не выдерживают и начинают плакать. И те мужественные, крепкие мужчины стоят там и просто склоняются на палубу и начинают плакать. Что это такое? Знак свободы. Все, что они любили, заложено в этом знаке. О, но что будет, когда я услышу, как подлетит древний корабль Сиона, и увижу развивающиеся знамена, когда закончится битва и будет завоевана победа. Аллилуйя. И мы пойдем домой, где смерть, грех и ад завоеваны. И больше нет греха, нет смерти, нет печали. Я почти слышу, как звучит сигнал. О, мы приближаемся к этому городу. Да, сударь? Будьте начеку, древний корабль подплывает. Боже, помоги нам жить ради того часа. Господь Иисус, мы люди, которые изо всех сил стараются всем своим существом идти в свете Евангелия, твоего великого Евангелия, в утверждение которого ты умер. В эти лукавые злые дни, в которые мы живем в этот час, мы так благодарны, что видим, как являются знамения. О Боже, когда рукописание на стене, мы благодарим Тебя, Господь, что мы это видим и знаем, что избавление совсем близко. Мы проповедуем, ездим по стране, мы видим, как Ты совершаешь великие знамения, каждый день Себя проявляешь, каждый год. Не проходит такого года, чтобы Его великое сверхъестественное знамение не явилось на земле. И мы видим это, знаем, что великая Божья армия марширует вперед и вперед. О, небольшое число, но какая сильная группа, которая имеет вечную жизнь. Сказано, будут поражать войска и входить на стены. Да, войска смерти не будут на нее иметь никакого влияния. Она поразит их, зайдет на стену между естественным и сверхъестественным и войдет в руки Божьи, в великую вечность. Господь Бог, мы Тебя за это благодарим. Мы знаем, что время приближается, близко. Я молю, Боже, если сегодня здесь есть те, кто Тебя не знает, кто не наладил мир, и, может быть, сегодня, пока мы говорили, в их сердцах говорил нежный голос. Я чувствую предупреждение, что не могу больше слоняться вокруг да около. О, Боже! Пусть они сразу же приведут в порядок свои дома. Пусть все будет улажено. Пусть холодность... Может быть, они христиане, но они не имеют... Они так долго такими жили и столько всего видели. Для них просто потерялась ценность этого. Они все это воспринимают беспечно, а не глубоко и искренно. О, Боже, позволь нам сегодня все проверить. Даруй это. Осознавая, что все эти великие вещи только предупреждают нас о скором восхищении церкви. А если мы обременены грехом, неверием и ленью, мы не попадем в восхищение. Мы знаем это, Господь, так что мы молим, чтобы Ты выжег у нас внутри Святым Духом до глубины сердец. О, Боже, зажги сердца наши своим благословением. Помоги нам уразуметь. Теперь благослови всех людей, благослови нашего драгоценного пастора и жену, благослови диаконов, попечителей, всех прихожан. Прости грехи наши, исцели наши болезни, Господь, и зажги наши сердца. И пусть мы пойдем с этого места с посланием предупреждения, когда мы будем встречать людей во грехе и скажем им, «Друг, разве тебе не стыдно так поступать?» Осознавая, что однажды придется встретиться с Богом. Даруй это, Господь. Я вверяю их тебе сейчас. Вверяю послание, и чтобы все вместе трудились во славу Твою во имя Иисуса Христа. Аминь. I love him. Люблю его. I люблю его. Because he first loved me. Он прежде возлюбил. Just my salvation. и на Голгофе искупил. Спасение мне. Разве вы не любите? Подумайте, кто мы такие. Взгляните, как высоко мы уже поднялись, друг. Только оглянись назад на те дни Лютера и Веслея на все века. Посмотри, где мы сейчас. Прямо здесь, у вершины пирамиды. Прямо здесь, где Бог все это доказал, что Библия была совершенно открыта через 7 печатей. Теперь только ожидаем те 7 тайн в самом конце о пришествии Господа и восхищении церкви, которое может произойти до восхода солнца. О, вот это да. Люблю его. Искренне. Люблю его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Когда теперь тихонько, осознаете ли вы, что каждому из нас здесь придется оставить это место? Оставить этот мир? Осознаете ли вы, что человек, рожденный с женою, краткодневен и пресыщен печалями? Знаете ли вы, что из-за того, что мы рождены от того древа из сада Эдемского, от смерти, нам надлежит умереть? Мы плод чрева матери нашей. И нам надлежит умереть. Нам надлежит отделиться от этой жизни. Молодой или пожилой, не имеет значения. Если сейчас пожилой мужчина и женщина проживет ночь, она или он переживет многих 10-15-летних детей. Сотни таких по всему миру умрут до утра. Дети. Так что, важно одно, что ты сейчас делаешь. Это может быть твоей последней возможностью. Молодой или пожилой, ты еще способен прийти в церковь? Не оставляй ничего недовенденным до конца. Будь глубоко искренним. Отложи всякий грех и все остальное. Посмотри Богу прямо в лицо и задай вопрос: Господь, я тебе угождаю. Что еще я могу сделать, Господь Иисус? После окончания этой жизни у меня больше никогда не будет возможности служить тебе. Это единственное имеющееся у меня время, Господь. Бог. Только дай мне знать, что ты хочешь, чтобы я делал. Если мне нужно пойти сделать то или сделать это, я с радостью это сделаю. Действительно ли мы говорим это искренне? Так ли думают малыши? Так ли думают среднего возраста? Так ли думают пожилые? Так ли думают подростки? Нам придется уйти. А кто знает? Может, всех нас до утра не станет? Мы этого не знаем. Скажете, это меня не волнует. А и не должно бы. Честно говоря, это должно вас больше всего обрадовать, что вы покидаете этот чумный барак. Существует другой мир. Не придется очень далеко удаляться. Он прямо с вами. Он прямо вокруг вас. Просто только Бог дал вам 5 чувств. Это для того, чтобы иметь контакт с этим миром. Но существует другой мир, у вас нет чувств, чтобы иметь с ним контакт. Вы не можете иметь с ним контакт, потому что у вас их нет. Например, в воскресенье вечером я сказал, может быть, вы это не уловили, что у нас есть 5 чувств, зрение, вкус, осязание, обоняние и слух. Но что, если бы у вас не было зрения? У вас были бы только вкус, осязание, обоняние и слух. А кто-нибудь получил бы зрение и сказал, существует иной мир, солнце. Этими чувствами натыкаешься на все эти вещи, и то, чем это является, говорит тебе, что это такое. Вы, конечно, подумали, что этот человек с ума сошел, потому что у вас этого нет. Это чувство зрения. Никто этого не имел, насколько вам известно. Вы слышали о людях, которые говорят об всем этом, но вы об этом сомневаетесь. Но посредством этого чувства мы знаем, что это реально. Все это реально. Понимаете? Это так. Это так, что это видно. Чувства об этом не говорят. Об этом говорят. Так вот, когда умираешь, единственное, что происходит, просто меняются эти 5 чувств. Слава. Просто получаешь другое чувство. И ты оживаешь с более высоким чувством в 1000 раз выше, чем это, в другой жизни. Жизнь, где нет смерти, где нет печали. И то, о чем сейчас понятия не имеешь, когда переходишь туда, все это ясно видно. Сейчас этого не понимаешь, потому что ты просто наталкиваешься на это. Нет этого чувства. Скажете, у меня сегодня здесь странное чувство. Похоже, как будто здесь просто хочется плакать или восклицать, или еще что-нибудь. Это ангелы Господа. Понимаете? Когда один сказал, знаете, который никогда не имел чувства зрения, сказал, иногда я чувствую что-то реальное, как будто чувство тепла. Скажете, это солнечный свет? Что такое солнечный свет? Я никогда его не видел. Нет никакого, видите, он никогда не видел, не знает, что это такое, понимаете? Кто-то должен ему сказать, тот, кто это видит. О, вот это да. Понимаете? Мы просто меняемся. Не бойтесь смерти. Смерть — это просто пугало. Иисус завоевал ее. Даже когда Павел подошел к концу, он сказал, смерть, где твоя жало? Где твой испуг? Могила, где твоя победа? Ты говоришь, что я тебе попался? Я хочу указать тебе туда, на Иерусалим. Там стоит пустая гробница, и я есть тот, кто завоевал тебя. Смерть и ад. И я в нем, и ты меня не удержишь. Я вновь воскресну. О, вот это да. Он сказал, мне уготован венец, который Господь, судья правый, даст мне, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Вы любите его, вы хотите увидеть его пришествие, вы его ожидаете. Это длинная история, это долгое ожидание, это любовь. Но вы ждете, не дождетесь увидеть его. О, вот это да. Вот как обстоят дела. О, мы ожидаем этого времени, того часа. Если у вас сегодня, друзья, сердце не в таком состоянии, будь осторожен. Понимаете? Будь осторожен. Не позволяй врагу тебя обманывать. Когда Святой Дух внутри хочет улететь к своему Создателю, к своему Господину, это такая любовь, которую никто не выразит. Это точно. Это реально. Реально. Так что, если звучит предупреждение, ты не готов для этого, тогда помни, может быть, Бог для тебя для чего-нибудь готовит. Понимаешь? Ты не готов. Скажешь, ну, если я крещен, потом и Святой Дух, ну, может быть, Господь меня заберет? Нет. Не только это, только тогда ты и готовишься для жизни. Ты не готов жизнь, пока не получил Святой Дух, а потом, когда получаешь Святой Дух, вот тогда ты годен для жизни. До этого ты не был годен для жизни, понимаете? Но вот ты теперь годен для жизни после того, как получил Святой Дух, понимаете? Просто готовит вас, понимаете? Люди говорят, ну, надо готовиться умирать. О, а я готовлюсь жить. Аминь. Вот в чем дело. Готовиться жить. Жить во Христе. Победная жизнь над грехом, смертью, адом. У меня уже победа. Он моя победа. А я его доказательство. Я доказательство его победы. Аминь. Вот как. Откуда ты знаешь, что у тебя есть? Она у меня есть. Аминь. О, он своей благодатью дал мне ее. Я чувствую, я знаю, я вижу, как это действует в моей жизни. Это меня изменило. И согласно вот этой книге, он сказал, я имею вечную жизнь и не смогу попасть на суд. Но я перешел от смерти к жизни, потому что он забрал мое суждение. А если он заплатил цену, не пытайся, чтобы я на суд попал. Он принял меня, а я это принял. Да, сударь? Так что никакого суда, больше никакой смерти. О, однажды мне придется оставить церковь, оставить людей. Но если Иисус замедлит, а если это произойдет, я никак не мертвый. Я не могу умереть, у меня вечная жизнь. Как можно умереть с вечной жизнью? Понимаете? Всегда в присутствии Божьем. И навеки будем с Ним. Аминь. От этого мое сердце трепещет. О, от этого снова хочется проповедовать. Да, хорошо. О, он чудесен. Разве он не чудесен? Чудесен. Чудесен. Разве Иисус, мой Господь, не чудесен? Очи видели, уши слышали, что записано в Слове Его. Разве Иисус, мой Господь, не чуден? Я люблю это свидетельство. Очи видели, уши слышали, что записано в Слове Его. Разве Иисус мой Господь не чудесен? О, я люблю Его. Он мой мир, моя жизнь, моя надежда, мой царь, мой Бог, мой Спаситель, мой... О, вот это да. Мой отец, моя мать, моя сестра, мой брат, мой друг, все мое. Вы понимаете? Мы раньше пели такую песенку, знаете. Вы когда-нибудь вспоминаете эти пятидесятнические песенки? Надеюсь, магнитофон выключили, да? Песня, которую мы раньше пели. Он отец мой, моя мать. Он сестра моя, мой брат. Он все для меня. Он все. Он все для меня. Он Он все. Он все для меня. Ведь Он отец мой, моя мать, Он сестра моя, мой брат. Он все для меня.
Помните, когда мы это пели? Кто-нибудь из вас помнит? О, много лет назад. Потом раньше мы пели.
Я знаю, это кровь. Я знаю, это кровь.
Я знаю, это кровь за меня.
Когда я был во тьме, Он умер на кресте. Я знаю, это кровь за меня.
Помните эту старую песню?
А какую еще мы пели? Ну-ка.
With me one hour,
бодрым будь со мною час,
while I go yonder,
пока я туда пойду,
while I go
пока
yonder,
я туда пойду.
Oh, won't you watch with me one
бодрым будь со мною час,
while I go
пока
yonder,
пойду туда
and pray,
молиться.
I'm overcoming,
я побеждаю,
I'm overcoming,
я побеждаю,
I'm overcoming,
я побеждаю,
I'm overcoming,
я побеждаю.
For
ведь
I love
я люблю
Jesus,
Иисуса, Он
Savior,
мой Спаситель. Он мне улыбается, Он любит меня. Это был брат Смит, чернокожий брат, раньше мы были там, на углу. О, я слушал там этих чернокожих и просто находился там, кричал, вызывал, все такое. Машина ходуном ходила, и прыгал вокруг нее, там все хлопали в ладоши. Бодрым будь со мной. Этот ритм, который у чернокожих, знаете, никто не умеет петь так, как они. Можете не пытаться, да. Пока я туда пойду. О, вот это да. Я стоял там и сказал, о боже. Просто молодой парень, около 20 лет. Я бегал кругом машины и просто вот так восклицал и восхвалял Бога. О, что за время. Это было самое начало, когда Бог таким образом двигался среди людей. Теперь мы вошли в сильную церковь. Не многочисленную членами, но сильную в духе. Аминь. Как чудесно. Тогда была одна песенка, я помню тот день там, в Чаттануге, штат Теннесси, когда я встретил эту... Не Чаттануга, это было в Мемфисе. Знаете, когда я встретил эту чернокожую женщину, которая там стояла. Вы слышали, как я об этом рассказывал? Вы знаете, у ее мальчика было венерическое заболевание, у него на голове... У нее на голове была завязана рубашка этого мужчины. Вот так облокотилась на скамейку, и Господь остановил тот самолет, и так каким-то образом не давал ему лететь. И мне сказали подойти, взять и... И Святой Дух сказал, пройди чуть-чуть и иди вот сюда. Я пошел туда, прогуливаясь и пел, я подумал, о, самолет вот-вот улетит. Просто говил, иди дальше, продолжайте в раннем отрезке моего служения. Я взглянул, и там крохотная лачуга, маленькая хижина. Облокотившись на забор, там стояла пожилая сестра. О, она была похожа на одну из сестер на пончиковой тете Джемиме. Здоровенные, толстые щеки, и волосы у нее уложены назад под рубашкой. Она вот так облокотилась на ворота, и я пел эту песенку, о, такую, как это было? Забыл название песенки, которую я пел. Это что-то, какая-то подвижная пятидесятническая песенка, что-то о юбилее. Я просто перестал петь, подошел довольно близко, подошел рядом, и она стояла там, и слезы текли по большим толстым щекам, мне хотелось ее обнять. Она сказала, доброе утро, проповедник. Я сказал, тетушка, что вы сказали? Она сказала, я сказал, доброе утро, проповедник. Она сказала, откуда вы знаете, что я проповедник? Так вот, знаете, для южан это означает служитель. Сказала, так откуда вы знаете, что я проповедник? Она сказала, я знал, что вы придете. Я сказал, вы знаете, что я приду? Я подумал, о, вот это да, да. Она сказала, да, сэр. Сказала, вы когда-нибудь читали в Библии историю о женщине-сунамитянке, проповедник? Я сказал, да, тетушка, читал. Она сказала, я точно такая же женщина. Она сказала, я просила Господа дать мне ребенка, мне с моим мужем, что я воспитаю его для него. Сказала, он это мне дал, он дал мне ребенка. Я сказала, я вырастила его, замечательный мальчик. Сказал, проповедник, он попал в дурную компанию, подхватил плохую болезнь. Сказала, он лежит там, умирает. Он уже два дня умирает, он уже два дня даже не приходил в себя, приходил доктор сказал, ему не жить. Сказал, он умирает, это венерическая болезнь. Сказал, я просто не могла стоять и не смотреть, как умирает мой ребенок. И я всю ночь молилась. Я сказал, Господь, сказала, я такая же женщина, как сунамитянка. Но сказала, где же твой Илья? И сказала, я пошла спать, вижу сон, что стою здесь у ворота, вижу, что вы идете по улице в этой шляпе, немного на мигрень. Но сказала, только одно сказала, у вас в руке должен быть чемодан. Я сказал, я его только что оставил в отеле Рибоди. Сказал, я знал, что у вас должен быть чемодан. Он сказал, мой ребенок умирает. Он сказал, меня зовут Бранхам. Он сказал, приятно познакомиться, проповедник Бранхам. Я сказал, я молюсь за больных. Вы когда-нибудь слышали о моем служении? Сказал, нет, по-моему, нет. сказал, вы не войдете? И я вошел, там стоял, лежал в здоровенной парке. Я пытался говорить ей о божественном исцелении, но ее не это интересовало. Она хотела, чтобы этот парень сказал, что он спасен и готов уйти. И она сказала, и Бог спас его. И где-то год спустя я видел его там в качестве носильщика на вокзале. Как Господь вершит дела? И потом, когда вернулся назад, после этого я должен был... Самолет должен был отлететь в 7 часов, а я уже где-то было 30:30. И я взял такси и поехал назад, и как раз когда я вошел, сказал последнее объявление о полете номер такой-то. Господь задержал этот самолет на земле, когда я ходил молиться за этого парня, понимаете? Вот как. Я пытался припомнить эту песню. Один из них, да-да. О, как оно звучало, и хлопали в ладоши, пели... Один из них.
I'm so glad that I can say I'm
я так счастлив, что я один из них. Аллилуйя.
Один из них. I'm so glad that I can say
я так счастлив, что и я один из них.
They were gathered in the upper room, all praying in His name.
They were baptized with
the Holy Ghost and power for service.
Были духом крещены.
Now what He did
Он
for them, that He'll
для,
do for you the same.
Нас,
I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm so glad
я так счастлив,
say,
что и я один из них. Аллилуйя.
I'm so glad that I can say I'm one of them. They have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide,
His power is just the same,
and I'm so glad that I can say I'm
one of them.
I'm so glad that I can say
one of them.
Oh, come, my brothers, seek this blessing that will
a soul of faith,
that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His. Let's raise your hands up. Glad that I can say I'm one of them. All together. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Listen close again now.
See,
though these people may not learn to be, never come from college, or boast of worldly fame, they have all received their Pentecostal blessing, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide. Everyone will look in corner. His power is yet the same. I'm so glad that I can say one of them. Oh, sing it, church. One of them. I'm so glad that I can say one of them. I'm so glad I can say I'm one of them. Take your little hands in one of them. One of them. I'm so glad I can say one of them. One of them. One of them. I'm so glad I can say one of them. Praise
God. Господу.
We're just like children.
Мы так как дети. У нас никакой формальности. Бог без формы, верно?
Да, сударь.
Один из них. Один из них. Я так счастлив, что я один из них. Я так счастлив, что и я один из. Вы в самом деле рады, что вы одни из тех? Просто поднимите руку и скажите «Хвала Господу!» Хвала Господу! Я рад, что я один из них. Я счастлив им быть. Господь Бог, я счастлив. Один из них. Я так счастлив, что я один из них. О, Боже, помоги нам таковыми быть. Помоги нам не гасить свет, Господь, на дороге к Сиону. Даруй это, Отец. Во имя Иисуса мы отдаем свои жизни Тебе на служение. Аминь. Аминь. Идем мы к Сиону. Радостный, чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону. Украшенный город Творца. Придите все сердца, кто любит труд Отца.
Join the song with sweet accord.
Join
the song with sweet accord.
Со всеми, кто спасен.
And the surround the throne.
Пойте, окруживший трон.
Just sing in the spirit.
О, просто пойте в духе, кто спасен.
So we're marching to Zion.
Идем мы к Сиону.
That beautiful Zion.
Радостный, чудный Сион.
We're marching upward to Zion.
Идем мы прямо к Сиону.
Украшенный
город Отца.
Идем
мы к Сиону. Радостный, чудный Сион.
We're marching upward to Zion.
Идем мы прямо к Сиону. Украшенный город Творца.
Let those refuse to sing.
Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут.
The children of the heavenly king.
Но дети Божьи пусть поют, забыв печаль и труд.
May speak their joys
of God. Но дети Божьи пусть поют, забыв печаль и труд.
Let's sing it.
Давайте споем это.
King to Zion.
Идем к Сиону.
О, beautiful, beautiful Zion.
Радостный, чудный Сион.
We're marching upward to Zion.
Идем мы прямо к Сиону.
That beautiful city of
God. Украшенный город Творца. О, это так очищает. Вы любите эти старые песни? Лучше пусть будут они, чем все, что он, чем какие-нибудь другие песни. Эти добротные, сердечные песни. О, вот это да. Приятно и радостно, когда их пою. Просто приятно, просто хочется радоваться. Имя Иисуса ныне.
Child of sorrow and of woe.
И возьми дитя скорбей.
It will joy and comfort give
you.
Oh, take it. Everywhere you
go. Он даст мир душе твоей.
Precious name.
Имя то.
Precious name.
Сладко мне. Сладко мне.
Oh, power and joy. Ah, heaven. Precious name.
Имя то.
Oh, how sweet.
Сладко мне.
Oh, power and joy. Ah, heaven. As we bow our heads now. At the name of Jesus bow.
Это имя величаем.
All in prostrate at His feet.
Мы к ногам Его падем.
King of kings in heaven crown.
На небе увенчаем.
When the journey is complete.
Возгласим Его царем.
Precious name.
Имя то.
Oh, how sweet.
Славу.
Oh, how sweet. Oh, the earth and joy of heaven, precious name, oh, how sweet, oh, the earth and joy of heaven.
Радость здесь и в вышине. Конец проповеди.